Алекс Рудин. Тайновидец. Книга 11. След мертвеца. Читает Николай Прокофьев. Глава 1.
Хорошо-то как!
Я с удовольствием вдохнул морозный воздух, прищурился с балкона на ослепительно белый снег, которым засыпало парк Каменного острова, и сделал еще один глоток горячего кофе. Просто замечательно! Легкий предновогодний морозец покалывал нос и щеки. Он заставлял ежиться под теплым пледом, который я набросил себе на плечи прямо поверх рубашки. «Ширк!» — донесся до меня неприятный скрежещущий звук. «Ширк!» Звук шел из кухни. Я поежился, допил кофе и вернулся в дом. На кухне Игнат сосредоточенно водил точильным камнем по лезвию плотницкого топора. «Ты дровишек решил наколоть?» — пошутил я.
«Дровишки, ваше сиятельство, тупым топором колоть подручнее!»
— наставительно ответил Игнат. Он отложил в сторону точило и провел ногтем по лезвию топора. Затем щелкнул, и лезвие тоненько зазвенело.
— За елкой хочу сходить, ваше сиятельство. Новый год на носу.
— Ты не в нашем парке собираешься рубить елку? — встревожился я. — Господину Люцерну это не понравится.
— Что я, не понимаю, что ли?
— с легкой обидой буркнул Игнат.
— В лес поеду. «За город!»
«Выдумал тоже в лес за елкой ехать?»
Недовольно вмешалась в разговор Прасковья Ивановна.
«Да эти елки на съестном рынке по рублю продают. Выбирай любую!»
Наша изумительная кухарка мыла посуду после завтрака. Она разговаривала, не поворачиваясь к нам. Было только слышно, как булькает вода и звенят тарелки.
«Я бы тоже в лес не поехал!»
Мечтательно улыбаясь, сказал Фома. Домовой сидел за кухонным столом напротив Игната и сосредоточенно болтал ногами. У Фомы были каникулы, и он с удовольствием наслаждался каждой минутой безделья.
«Дома-то лучше. Правда, ваше сиятельство?»
«Много вы понимаете», — рассердился Игнат.
«Что за елки на съестном рынке? Все как одна, кривые да облезлые. Такая елка и до Нового года не достоит. Все иголки с нее осыплются. Магии в этих елках нет, вот что. Нет уж, я как положено. Пойду в лес и отыщу заветную елочку. Так отец мой делал, и дед, и его отец тоже».
«И прадед, и прапрадед, и прапрапрадед», — расхохотался Фома. «Это, наверное, еще в каменном веке было, дядька Игнат».
Помимо других наук, Домовой изучал в магическом лицее древнюю историю. Сейчас он не упустил момент похвастаться знаниями.
— В каком каменном веке? — вскипел Игнат.
— Что ты мелешь?
Он отложил топор и сделал вид, что хочет дать Домовому подзатыльник. Фома звонко расхохотался и нырнул под стол.
— Не надо, дядька Игнат!
— А что это за заветная елочка? — поинтересовался я. — Никогда не слышал.
— Это потому, что вы, ваше сиятельство, в городской семье выросли, — ответил Игнат, усаживаясь обратно на табурет. — В столицах про это никто не помнит. А у нас в деревне любой мужик и каждая баба знают, что такое заветная елочка.
— Так расскажи, — улыбнулся я.
— А тут и рассказывать нечего. Заветная елочка всегда в глухом лесу растет. Отличить ее от других с первого взгляда легко. Она всегда крепенькая и пушистая, будто сама на праздник просится. Если такую елку в дом принести да украсить как следует, то под Новый год она любое желание исполнит.
«Любое?»
— загорелся Фома, выглядывая из-под стола.
«А может она сделать так, чтобы я артефакторику сдал на пятерке?»
«А что у тебя по артефакторике?» — заинтересовался я. Дел у меня было много, в табель с отметками Домового я заглядывал нечасто.
«Тройка!»
— шмыгнул носом Фома.
Ну, не даются мне эти механизмы проклятые. То ли дело домашние чудеса. Вот по ним у меня круглые пятерки.
«Подарю тебе на Новый год хороший учебник артефакторики», — улыбнулся я. «И попрошу его сиятельство князя Пожарского лично с тобой позаниматься».
«На каникулах?»
— перепугался Фома.
«Не надо, ваше сиятельство. Пусть лучше дядька Игнат за елочкой съездит. Я ей желание загадаю, оно и сбудется».
«Заветная елочка такими глупостями не занимается»,
— недовольно проворчал Игнат.
«Она только настоящие желания исполняет».
Он нерешительно посмотрел на меня и почесал в затылке.
«Ваше сиятельство, можете мне жалование за январь вперед выплатить? Приобретение хочу сделать».
«Конечно могу», — кивнул я. «А что собираешься купить, если не секрет? Впрочем, если не хочешь, можешь не говорить». Я решил, что Игнат собирается сделать подарок Прасковье Ивановне.
— Ружье куплю,
— неожиданно ответил Игнат.
— С ним спокойнее.
— Зачем тебе ружье? — удивился я. — Наш дом сам себя неплохо охраняет. Игнат оглянулся на Прасковью Ивановну и понизил голос.
— Заветную елочку не так-то просто добыть, ваше сиятельство. Я слышал, ее иногда снежные упыри стерегут.
— Снежные упыри? Я изо всех сил старался сдержать смех, чтобы не обидеть старого слугу. «А как они выглядят?» «Кажется, у меня получилось, потому что Игнат не обиделся».
«Да кто же их знает, ваше сиятельство, как они выглядят?» — изумился он. «Из живых никто их не видел. А кто видел, тот уже ничего рассказать не смог. Я слышал только, что они следы на снегу оставляют. И следы эти не похожи на человечьи. Они похожи, будто комок с ветки в снег упал».
«Может, все именно так просто и объясняется?» — улыбнулся я. «Почему ты решил, что это следы снежных упырей?»
«Потому что люди так говорят»,
— упрямо ответил Игнат.
«Но если я с ружьем буду, то эти упыри ко мне не сунутся».
«Вот тебе деньги». Рассмеялся я, выкладывая на стол несколько монет. «Купи себе хорошее, надежное ружье. Считай, это тебе новогодний подарок. Не могу же я допустить, чтобы тебе угрожала опасность».
«И вы его глупостям потакаете»,
— расстроилась Прасковья Ивановна. «Может быть, и правда существует заветная елочка», — примирительно сказал я, — «и она исполнит наше желание».
«Благодарю, ваше сиятельство». — обрадовался Игнат. — А я не подведу. Такую елочку привезу, что все удивятся.
— Уверен, у тебя все получится, — кивнул я. — А я, пожалуй, прокачусь в город. Присмотрю подарки для всех остальных. Именно в эту минуту мне прислал зов Никита Михайлович Зотов.
— Хорошего дня, господин тайновидец,
— прозвучал в моем сознании его отрывистый голос.
— Мне нужно с вами встретиться. Где вы? «У себя дома, но собираюсь выехать в город за подарками. Прошу вас отложить поездку»,
— нетерпеливо сказал Зотов.
«Дело слишком важное». «Хорошо»,
— согласился я, загораясь интересом. Никита Михайлович Зотов никогда не преувеличивал. Если он говорит, что дело важное, значит, так оно и есть. И наверняка это дело связано с магией. Иначе зачем бы он ко мне обратился?»
«Буду у вас через 5 минут»,
— сказал Зотов. Я растерянно покачал головой. С чего бы такая спешка? Конечно, в канун праздника в столице стоит суматоха. Ничего необычного, предпраздничная суета и всякие происшествия. «Игнат, через 5 минут к нам приедет господин начальник тайной службы. Мы с Елизаветой Федоровной примем его в кабинете. Пожалуйста, приготовь нам кофе».
— Сделаю, ваше сиятельство,
— ответил Игнат, убирая наточенный топор. В ожидании приезда Никиты Михайловича я спустился в кабинет. Лиза сидела за своим письменным столом и что-то увлеченно писала. Самопишущее перо скучало на своей подставке. Лиза пользовалась обычным чернильным. Кончики ее пальцев были в чернильных пятнах. Когда я вошел, она подняла голову и улыбнулась.
«Привет.
заглянул меня проведать?»
«Конечно», — в тон ей ответил я. «А заодно предупредить, что через 5 минут к нам заедет Никита Михайлович. У него ко мне какой-то важный разговор. Мы тебе не помешаем? Если ты очень занята, мы можем поговорить в гостиной».
«Вот еще», — немедленно ответила Лиза. «Я просто делаю заметки для нового рассказа, и, кажется, у меня ничего не выходит. Знаешь, как это трудно — выдумывать истории из головы? Я подумала, что тебе нужно какое-нибудь новое дело. Ты его распутаешь, а я напишу об этом рассказ».
«Отличный план», — рассмеялся я. «Тогда оставайся. Послушаем, с какими новостями приехал господин Зотов».
«А вот и он».
Я выглянул в окно и увидел, как черный мобиль Никиты Михайловича остановился возле калитки нашего дома. Хлопнула дверца. Нетерпеливо зазвенели бронзовые колокольчики на ограде. Никита Михайлович вылез из мобиля и торопливо пошел к калитке. Я вышел навстречу гостю. На щеках Зотова горел румянец, ладони его покраснели. Зотов был без перчаток. Он крепко пожал мне руку ледяными пальцами.
«Город словно с ума сошел», — пожаловался Никита Михайлович, когда мы с ним шли от калитки к крыльцу. «Везде ярмарки, гуляния, салюты. Зеваки съехались со всей губернии. Всем охота посмотреть, как встречают Новый год в столице. А за ними потянулись карманники, квартирные воры и прочая шушера».
Свежий снег звонко поскрипывал под подошвами Никиты Михайловича.
«Ну, карманниками и квартирными ворами занимается полиция», —
рассмеялся я.
«Миша Кожемяка жаловался, что ему приходится ночевать на работе. Он даже раскладушку поставил в кабинете».
«У нас, господин тайновидец, тоже полно хлопот», — фыркнул Зотов. «А тут еще эта пропажа».
«А что у вас пропало?»
— заинтересовался я, чувствуя, что Никита Михайлович переходит к делу.
«Не что, а кто?»
Поправил меня Зотов.
«Но предупреждаю вас, дело абсолютно секретное».
«Я бы хотел, чтобы при нашем разговоре присутствовала Елизавета Федоровна»,
— честно признался я.
«Вы же знаете, что у меня от нее нет секретов. Можете быть уверены, Елизавета Федоровна не напишет ничего лишнего».
«Знаю», — отрывисто кивнул Зотов, стряхивая снег с плаща. «Но больше никому ни слова».
Я провел Зотова в кабинет и предложил ему кресло. Никита Михайлович поздоровался с Лизой, сел и закинул ногу на ногу.
«Игнат сейчас принесет кофе», — сказал я ему. «А пока рассказывайте, кто у вас пропал».
«Пропал секретарь Министерства иностранных дел Тимофей Григорьевич Оладушкин», — ответил Зотов. «Впрочем, пока мы не знаем точно, что с ним случилось. Вчера утром он не явился на службу».
«А разве министерства работают в праздники?» — удивился я.
«Министерства всегда работают», — кивнул Зотов. «Не перебивайте, пожалуйста. Итак, Оладушкин не пришел на службу и никого не предупредил, хотя всегда отличался пунктуальностью. Помощник секретаря послал зов сначала ему, но Оладушкин не ответил. Тогда помощник связался с его супругой». Супруга подтвердила, что ровно в 8 утра Тимофей Григорьевич, как обычно, вышел из дома. Оладушкин любил ходить на службу пешком. Он живет неподалеку от министерства, так что чиновник пропал где-то по дороге.
Никита Михайлович положил руки на подлокотники кресла.
«Министерство находится на Суворовском проспекте. Оладушкин всегда ходит на службу через Таврический сад. А там сейчас такое творится... Мы опросили всех его подчиненных. Я поговорил с женой и тещей Оладушкина. Мои ребята перевернули весь город. Они пытались найти хоть кого-нибудь, кто видел чиновника в парке, но не добились никакого результата. Оладушкин пропал бесследно».
«А вы уверены, что он жив?» — спросил я.
«Ни в чем я не уверен», — ответил Зотов. «Но тела тоже нет. Поймите, Александр Васильевич, Оладушкин... Важная фигура в министерстве. Он имеет доступ к секретной информации. Его необходимо найти».
«Не сомневаюсь», — кивнул я. «А чем я могу вам помочь?»
«Я хочу, чтобы вы вместе со мной съездили в Таврический сад», — ответил Зотов. А затем поговорили со всеми свидетелями. Не верю я, что никто из них ничего не знает о пропаже чиновника. А вы с вашим даром чутко чувствуете любое вранье. Может быть, хотя бы подскажете, в какую сторону копать.
Где-то на левом берегу гулко забухали петарды. Стекла в окнах кабинета тоненько зазвенели. Никита Михайлович недовольно поморщился.
Днем и ночью этот грохот. Никакого покоя.
Дверь открылась, и в кабинет вошел Игнат. В руках он держал поднос, на котором стояли чашки с кофе.
— Доброго дня, господин полковник!
— поклонился он Зотову, а затем поставил поднос на стол.
— Теперь до самого праздника будут грохотать эти салюты! — скривил губы Никита Михайлович. — И ладно бы только из хлопушек стреляли. Слышали, что вчера приключилось на Васильевском острове? Торговец квасом, видно, перебрал своего напитка и от избытка чувств принялся палить из настоящего ружья. Хорошо, что стрелял в воздух, мерзавец. Никого не поранил, но прохожих здорово перепугал. Пожалуй, попрошу Его Величества подписать указ, который обяжет всех горожан во время праздников ружья держать под замком. И ни в коем случае не выходить с ними на улицу.
Лицо Игната помрачнело. Он осторожно откашлялся и вопросительно взглянул на меня. Я успокаивающе кивнул ему. — Иди, потом поговорим.
— Так что, Александр Васильевич, съездите со мной в Таврический сад? — спросил Зотов, когда Игнат вышел.
— Надеюсь, ехать нужно не прямо сейчас? — поинтересовался я. — У меня есть и свои дела. До праздника осталось меньше недели, а я еще не успел купить подарки.
— Подарки могут подождать. — нетерпеливо ответил Зотов. — Это дело государственной важности. Его Величество лично попросил меня привлечь вас к расследованию.
Никита Михайлович удивленно посмотрел на меня.
— Какая муха вас укусила, господин тайновидец?
— Трудно объяснить, — честно ответил я. — Кажется, мой магический дар подсказывает, что мне не стоит браться за это дело. Это не предостережение, а что-то другое. — Да и потом, ну, что я увижу там, в Таврическом саду? Я же не следопыт, в конце концов. Ваши сотрудники намного опытнее меня. Вызовите эксперта. Он разберется, куда подевался ваш чиновник.
— Но со свидетелями-то вы можете поговорить?
— раздраженно спросил Зотов. По его лицу я видел, что он не верит в мой рассказ о предостережении магического дара. Я хотел ответить, но в этот момент мне прислал зов Игорь Владимирович.
«Здравствуй, Саша. Я не отвлекаю тебя от важных дел?»
Как всегда деликатно спросил дед.
«Нисколько»,
— ответил я. Зов деда обещал мне желанную передышку в трудном разговоре с Зотовым.
«У меня к тебе просьба, Саша»,
— продолжил Игорь Владимирович.
«Сегодня утром я узнал, что куда-то бесследно исчез Тимофей Григорьевич Аладушкин. Он мой хороший знакомый, можно сказать, друг юности. Насколько я знаю, полиция и тайная служба пока не смогли его отыскать. Саша, я очень прошу тебя помочь в его поисках. А Аладушкин ваш друг?»
— удивился я.
«Да»,
— подтвердил дед.
«Мы познакомились еще во время учебы. Потом Тимофей поступил на государственную службу, а я занялся делами нашего рода. Но мы никогда не теряли друг друга из виду. Так ты поможешь полиции его найти?»
«Вы не поверите, но точно с такой же просьбой ко мне только что приехал Никита Михайлович Зотов»,
— признался я.
«А откуда вы узнали о пропаже Аладушкина? Насколько я понял, тайная служба держит это в секрете».
«Мне сообщил об этом император»,
— ответил дед.
«Он знает, что мы с Аладушкиным дружим.
Его Величество обложил меня со всех сторон»,
— вздохнул я.
«Что ж, тогда я возьмусь за его поиски. Отказать вам я не могу, вы это прекрасно знаете».
«А ты не хочешь его искать?»
— встревожился дед.
«Почему?»
«Сам не знаю»,
— ответил я.
«Какое-то неясное предчувствие. Не обращайте внимания. Найдем вашего друга, а потом разберемся с моим предчувствием».
Я попрощался с Игорем Владимировичем и посмотрел на Зотова.
«Что же, Никита Михайлович,
Я готов ехать с вами в Таврический сад. А потом вместе поговорим со свидетелями.
— А можно мне поехать с вами?
— спросила Лиза, переводя взгляд с Никиты Михайловича на меня. Примерно секунду Зотов колебался. Потом он вспомнил, сколько сил ему пришлось потратить, чтобы добиться моего согласия, и неохотно кивнул. — Конечно, Елизавета Федоровна. Буду рад, если вы к нам присоединитесь. Поедем на моем мобиле. Так быстрее.